Валерий Лялин. Рассказ. Рождество Христово на разъезде 809. Сегодня Филипповки. Память святого апостола Филиппа. Завтра начало рождественского поста. В моем жилище, домике путевого обходчика, свет только в кухоньке, где, треща поленьями, жарко топится плита, и в кастрюльке, исходя аппетитным паром, варятся мясные щи из квашеной капусты, а на сковородке жарится картошка со свининой. На пороге, умильно наклонив голову и навострив уши, сидит моя собака, черно-белая лайка, жучок. Он беспрерывно облизывается, зевает, потягивается и виляет хвостом в нервном ожидании ужина. Мимо, стуча по рельсам, мелькая огоньками окон, пронесся 8-часовой экспресс. Я взглянул в окно, где светились красные огоньки последнего вагона, и тянулись за ним вихри легко взметнувшегося снега. «Ну что, жучок, сегодня заговенье на рождественский пост, сейчас помоюсь и за стол. Тебе тоже кое-что перепадет». Жучок одобрительно застучал по полу хвостом, услышав мои слова. «Я человек одинокий, верующий, с измальства. Была и семья у меня, но в голодные послевоенные годы Бог всех прибрал. Один за одним все ушли в лучший мир от голода и болезней. Хорошо бы и мне вслед за ними, но Господь рассудил по-своему, и я остался жить одиноким бобылем на всем белом свете. Нанялся я на железную дорогу путевым обходчиком. Так и живу, и кормлюсь около нее со своим жучком. Из деревни я принес хорошие иконы, Библию, исследованную псалтирь, книгу солидную, увесистую, в коже, с медными застежками. В ней есть все — и часы, и вечерня, и утренняя, и святцы с тропарями, и обедница, и сама псалтирь. Иконы у меня вставлены в божницу собственного изделия, и лампадки есть, и свечи. В лампадках у меня налито масло, растительное, рафинированное, горит чистым огоньком, без копоти. Я вазелиновое маслом не пользуюсь, потому что оно из нефти. Да и старец из Псково-Печерского монастыря мне сказал, что масло в лампадке — это жертва Богу, и оно должно быть такое, какое сам потребляешь. А лить в лампадке веретенное масло или вазелин — есть грех перед Богом. А свечи сам катаю из пчелиного воска. Это просто делается. Перед трапезой хорошо помолился. Может быть, дольше обыкновенного, потому что жучок стал скулить и тянуть меня зубами за сапог. Жучку я наложил в плошку вчерашней пшенной каши и много вываренных костей жилами и хрящами. Он тотчас же принялся их обрабатывать. Я хотел поправить откатившуюся кость, но он зарычал на меня, клацнул зубами и накрыл кость лапой. «Вот дурачок! Да не надо мне твоя кость, у меня на нее уже и зубов-то нет!» Услышав, что я не обижаюсь, он завилял хвостом. Ночью мело и шел снег. Утром я с трудом открыл заваленную сугробом дверь. Еще не рассвело, но я услышал, как, шумя щетками, по рельсам прошел снегоочиститель. В первый день поста, согрев и выпив чай с хлебом, я взял ящик с инструментами, флажки и сигнальный фонарь и пошел в обход своего участка. Еще было сумрачно, и приходилось напрягать зрение. Я осматривал рельсы, и особенно стыки их, где может таиться беда. Мимо тяжело прогромыхал нагруженный щебнем и углем товарняк. Он тянулся и тянулся, и ему не было конца. Напротив моего домика, или, как некоторые называют, старушки, стоял километровый столб-указатель с цифрой 809 километр. Каждое утро жучок, подняв заднюю лапу, совершал у этого столба свой собачий ритуал, подтверждая этим, что он еще жив и является владельцем этих мест. Хотя других собак на 809 километре не было, но зато водились довольно крупные волки весьма свирепого нрава, которые запросто могли слопать самого жучка вместе с его хозяином. Я было по началу службы таскал с собой ружье, заряженное волчьей картечью, но потом увидел, что это ни к чему. Волков отпугивал запах стальных рельс, мазута и проходящие поезда. Поэтому они к линии не подходили. По обеим сторонам пути стояли нетронутые леса, мощные, густые и вечно зеленые, еловые, так называемые красные леса, в отличие от лиственных, которых называют чернолесьем. Мой жучок бежал рядом, но в лес не уклонялся, так как понимал, чем это для него может кончиться. Все дело в том, что несколько лет назад зимой голодная волчья стая, заприметив жучка, решила им поживиться. И вот, пока я сидел дома, и стая очень близко подошла волчица, и как будто самыми лучшими намерениями. Добродушный жучок по молодости, по глупости, галантно подбежал к волчице, понюхал ее и, воспылав любовью, поскакал за ней в лес. Как только он бежал в лес, вся волчья стая бросилась на него. Но, будучи изворотливой лайкой, он сумел вырваться из этой свалки и с ободранным боком прибежал ко мне. Долго, виновато поглядывая на меня, он зализывал свой бок и после один в лес не забегал, а волчица приходила еще раз, но я встретил ее с ружьем и угостил мелкой бекасиной дробью. И после она уже не приходила. Итак, рождественский пост. О постах я заботился еще с лета. Во-первых, насушил грибов, засолил капусту и огурцы, запасся крупами, рыбными консервами с нитками. Банками у меня стояла моченая брусника. Конечно, магазинов здесь не было. Магазин сам приезжал ко мне по рельсам 2 раза в месяц. Пост проходил у меня хорошо, спокойно. Ругаться и злобствовать мне было не на кого, и в душе сохранялся мир и покой. А что касается постной еды, то я из овсянки готовлю себе кисель. Он застывает, имеет приятный кисловатый вкус и присутствует у меня на всех постах. Картошка своя, об этом и говорить не приходится. Грибной суп, без него нельзя. Ну, там разные каши, конечно, кислая капуста, а по субботам и воскресеньям еще открываю рыбные консервы. Была бы река, не открывал бы их, но, к сожалению, реки нет. Значит, не везде она бывает. Ох, нелегка служба путевого обходчика. Но я считаю, что мне доверено Божье дело, потому что отвечаю за целость и сохранность своего дорожного устройства на моем участке. Случись что, даже страшно подумать, как начнут кувыркаться вагоны под откос, а ведь в них сотни людей и детишки, и что тогда? Вот то-то и оно, что надо всегда быть тверезым и всегда помнить, кто ты есть. Одного мне не доставало, это храма Божия. С отпуском было сложно, я его и не брал, опасался, что без меня запустят участок, гайки-болты развинтятся, костыли ослабнут. Кажется, что в отпуске я никогда не был. А насчет храма себя утешал, что кроме меня на наших просторах живут же люди, а храмов-то мало или совсем нет. Иногда в душе поднимается ропот. Как-то так. В некоторых местах церкви людей буквально под носом, а они не ходят. У меня же была большая потребность пойти в храм исповедаться, причаститься. Да вот беда, некуда. Но все же я благодарил Бога, что живу здесь без искушений, что есть у меня святые образа, Библия, следованная псалтырь. Как хорошо, когда придешь после обхода участка, усталый, замерзший, а на тебя из божницы святые лики смотрят, лампадочка теплится, сразу куда и усталость пропадает. И на душе легко и благостно. Бывали и неприятности, особенно при сильных морозах. Мороз он на все действует, в том числе и на металл. Да ведь это надо заметить, разглядеть, поставить предупредительные сигналы, вызвать по телефону ремонтную бригаду. Но, слава Богу, все обходилось благополучно, и на моем участке катастроф не было. Так вот, придешь домой усталый, замерзший, согреешь себе суп, поешь горяченького, чай попьешь. Все, слава Богу. Затем с легким сердцем встанешь в святой уголок на молитву, акафист почитаешь Пресвятой Богородице или Иисусу Сладчайшему. А без этого можно здесь было спиться или умом тронуться. Однажды как-то летом я стоял и пел: «Радуйся, ангелов, многословущее чудо! Радуйся, бесов, многоплачевное поражение! Радуйся, свет, неизреченно родившее! Радуйся, невеста неневестная!» Вечерело. Вдруг в окно постучали. «Боже мой, кого-то еще занесло ко мне в эту глушь», — подумал я. Жучок поднял бешеный лай и стал бросаться на дверь, так что мне пришлось его привязать. Смотрю, стоит человек, молодой еще, левой рукой правую поддерживает, в ватнике, без шапки и с рюкзаком за плечами, глаза черные, пронзительные, губы кривятся от боли. На подбородке синяя муха выколота, татуировка, значит, такая. Лицо больше на азиатское смахивает. Говорит он мне: «Хозяин, помоги!» Вывалился я из вагона по пьянке, руку сломал. «Больно очень!» «Ты что, из зоны сбежал?» — спросил я его. «Нет, от звонка до звонка сидел. Смотри, справка здесь на карман имеется». Я достал из внутреннего кармана ватника справку. Действительно, справка была законная. «А что это у тебя муха-то на таком месте?» «Тюрьма сидел, карты играл, подбородок проиграл. Уж не мой был подбородка. Воры такой наколка делал. Ничего, борода растил, муха спрятался. А за что в лагерь попал?» «В общей драке человека убили. Кто убил, судья не узнал. Мне срок 6 лет давал, как участник драка. Ты мусульманин? У нас дома все мусульманин, но я Аллах не верю. Думаю, вот Господь, какого мне гостя послал, искушение. Раздел я его, рука кривая, под кожей темно-багровая опухоль. А как звать тебя? Рустам. Ну, Рустам, выпей стакан водки, я тебе сейчас руку вправлять буду. Помоги, Господи, помолился я. Дал ему стакан водки, он выпил залпом и сразу захмелел. Видно, голодный был. Я сколотил 2 дощечки в виде буквы «Г», выслал их фланелью и стал выравнивать ему кости. Он побелел, глаза закрыл, аж зубами заскрежетал. Наложил на руку дощечки, я их крепко прибинтовал. Уложив Рустама на топчан, снял с его сапоги и оставил лежать так с 1 час. Еще дал 2 таблетки аналгина. Он полежал и запросил есть. Ел левой рукой, а правая была на косынке. Он поел и даже стал улыбаться. «Рахмат! Спасибо тебе, Иван! Хороший ты лекарь! Я не Иван, а Петр! Пускай будет Петр, спасибо тебе! Ну а ты, Рустам, как хочешь, в больницу или у меня останешься? Лучше у тебя буду!» Так и остался он у меня. Все сидел на крыльце, курил, пока были сигареты, а потом так сидел или травинку грыз. Все думал о чем-то, разговаривал мало. Я его не беспокоил, но замечал, что он прислушивается, когда я стою на молитве или вслух читаю Библию. «Помогает это тебе, Петр?» — спрашивал он. «Очень помогает, Рустам. Я приеду, куплю Библию, тоже читать буду. Интересно, может, и мне помогать будет». А рука у него тем временем срасталась, не болела, но еще отекала. Через месяц дощечку сняли, но ничего, рука, конечно, малость кривовата, но это не беда, действовать будет. Еще через 2 недели он стал спрашивать совета, как ему выбраться отсюда. Я показал ему участок пути, где поезд медленно идет на подъем. Он распрощался со мной. Черная отросшая борода закрыла муху на подбородке. Очень он благодарил меня, даже мне руку поцеловал. Затем пошел, где поезд на подъем идет, спрыгнул на заднюю площадку товарняка, помахал мне рукой и скрылся. Опять я остался со своим жучком. Но это было летом, а сейчас зима, рождественский пост. Некоторые не выносят одиночества, а я привык, и страха у меня нет. Хотя кроме волков в лесу и всякая нежить водится. Да и в этой русской лесной пустыне и бесов полно, но где их нет, если их сотнями миллионов с неба на землю архангел Михаил сбросил. Но ко мне им до сих пор подступа не было. Еще когда я жил в миру, потому что теперь я живу как монах пустыни, конечно, не совсем так, но похоже. Так вот, когда я жил в миру, то псково-печорский старец поведал мне, ссылаясь на блаженного Августина, что проникнуть в душу, как говорил Августин, может лишь тот, кто ее создал. Это крепко запало мне в память и служит хорошей защитой от врагов невидимых. Еще старец говорил, что демоны, хотя и не могут проникнуть в душу, но могут проникнуть в наши тела и изменять наше сознание в сторону зла и богоборчества». А когда я пожаловался старцу, что боюсь одиночества и не могу работать путевым обходчиком, он мне сказал, что одиночество в зрелом возрасте есть благо, и что одиночество есть ступень к познанию Бога. Старец разрешил все мои вопросы, и одиночество меня теперь не только не страшит, но даже радует. Апостол Павел говорил: «Молитесь постоянно». Но как? Я этого не понимал, но потом вымолил себе разумение, что Бога надо всегда иметь на сердце и из ума его не выпускать. В этом чувстве, что Господь всегда со мною, я исполнил завет апостола Павла. Сегодня праздник введения во храм Пресвятой Богородицы, а на дворе непогода, ветер наметает сугробы, завивает лентой снега, его порывы не ослабевают, но крепчают. Опять слышу, как в предутренней тьме, подавая гудки, прошел снегоочиститель. Разлеживаться не приходится. Вставай, раб Божий Петр, бери лопату и метлу, и айда чистить разъезд от снега. Разъезд — это такой рельсовый предел сбоку основного пути, где могут отстаиваться поезда, если они выбились из графика движения. Праздник не праздник, а идти надо. Раньше думал, что грех работать в празднике, но потом понял, что есть должности среди людей, когда человек обязан работать каждый день, что как ни крутись, как ни вертись, а работать выходи. Вот и меня Господь к такой извинительной должности приставил. Без моего труда поезд под откос может пойти, и много людей погибнет. Иногда и на Пасху приходится работать. Да простит меня Создатель. Помолился я, выпил чаю, подпоясался потуже и вышел с лопатой чистить разъезд. Когда очистил, смотрю, паровичок с вагон-магазином приехал и встал на разъездной путь. В магазине Клава продавщица, баба занозистая и всегда меня искушающая. «Ну что, Петр, ты все один горюешь?» — смеется она. «Да все один, Клава. Так бери меня к себе в помощники. Я женщина одинокая и еще не старая». «Ты все шутишь, Клава, да здесь ты и месяца не выдержишь, сбежишь, так уж катайся уж в своем магазине». «Правда, я говорю, жучок?» Жучок замотал хвостом и лизнул свой ободранный бок. Клава бросила ему конфетку, и он, клацнув зубами, ловко поймал ее на лету. После обхода участка я почувствовал себя очень усталым и, выпив кружку воды, повалился на топчан. Спал я часа два, пока не разбудил меня телефон. Начальство предупредило, что пройдет особой важности воинский эшелон, и чтобы у меня было все в порядке, как говорится, чтобы комар носа не подточил. «Будьте спокойны», — сказал я, — «не подточит». Только что все пути проверил. «Ну, смотри», — сказали в трубке, — «головой своей отвечаешь». Пришлось опять идти, еще раз все проверять. К вечеру вернулся совсем без ног. Поел, прочел молитвы на сон грядущим и рухнул на постель. Так я отпраздновал видение. День за днем незаметно подкатил Никола Зимний. У меня было два образа угодника Божия. Дмитрий — это зимний, простоволосый — это летний. День был солнечный, морозный, снег так и искрился на солнце, что даже пришлось одеть дымчатые очки. Перед этим прошел снегоочиститель, и путь был чистым. отливая голубизной, стальные рельсы уходили вдаль, небо синее, ясное, без единого облачка. Жучок бежал около ноги. Мимо, тяжело громыхая по рельсам, прошел эшелон с военной техникой. Танки, бронетранспортеры, прикрытые брезентом системы залпового огня и часовые с автоматами и шубами до пят. Один из них помахал мне варежкой и бросил замерзшую буханку солдатского хлеба. Я ее положил в сумку, дома отогрел в духовке. Хлеб был свежий, душистый и вкусный. Вечером читал акафист Николе Чудотворцу. «Возбранный чудотворчи и изрядный угодничий Христов». Уже и Рождество было не за горами, и мы с Жучком собрались за елкой в лес. Я встал на лыжи, взял ружье и топорик и, помолясь, заскользил по снегу. Жучок прыжками носился кругом, все обнюхивал в каком-то веселом собачьем возбуждении. Мы углубились в лес, и я подумал, может быть, Господь пошлет нам какую-нибудь дичь на праздник. Ходили мы долго, но не напрасно. Все же мне удалось подстрелить глухаря. Я его привязал за лапы к поясу. На выходе из леса присмотрел ровненькую пушистую елочку, срубил ее и, обвязав веревкой, закинул за спину. На Рождество в магазине у Клавы я запасся всякими деликатесами, а также кое-какие бутылочки прихватил. Бывает, что дорожный мастер на дрезине заедет, или еще кого Бог пошлет. Ночью я видел удивительный сон, как будто темный лес раздвинулся, рельсовый путь стал широким, и с восходом солнца по рельсам медленно движется большая каменная церковь. Крест так и сияет на солнце, двери раскрыты, и оттуда слышится чудное пение тропаря Рождеству. Рождество Твое, Христе Боже наш, воссия мира и свет разума, в небо звездам служащий, звездою учахуся, Тебе кланяйтесь солнцу правды, и Тебе ведите с высоты востока. Господи, слава Тебе! И такая у меня была сладость на сердце, что проснулся весь в слезах. В канун Рождества мороз разукрасил окна белыми пальмами и цветами. Я вымыл лампадки, налил в них свежего масла, смахнул пыль с икон и протер их растительным маслом. И они у меня заблестели, краски оживили, стали яркими, сочными. Поверх божницы повесил расшитое полевыми цветами полотенце. Вымыл пол, снял в углах паутину. В общем, приготовился встречать Рождество. В сочельник приготовил сочево из риса, изюма и меда. Днем только и ел это сочево. Когда стемнело, зажег все лампадки, свечки и читал последованной псалтире «Царские часы» и «Великую вечерню». В домике было празднично, тепло, и на тумбочке красовалась разукрашенная елка. Утром в Рождество встал рано и пошел Жучком в обход участка. День обещался быть солнечным и морозным. Я шел и вспоминал свой чудный волшебный сон. И надо же такое присниться, как в сказке. На участке был полный порядок, и мы возвращались назад. Когда уже подходили к 809-му километру, я взглянул на разъезд и оторопел. Я не верил своим глазам. На разъезде, сияя золотым крестом, стояла белая церковь. Не помня себя от радости, я побежал к церкви. Это был поезд из 3 вагонов. Последний был церковью, покрашенной белой краской, с позолоченной небольшой луковицей и крестом. Меня встретили 2 священников, благословили и рассказали, что правящий архиерей распорядился проследовать им по линии, совершать службы, требы, крестить больших и маленьких и проповедовать Евангелие. Начальник дистанции сказал им, чтобы не проехали мимо моего разъезда, потому что для меня их приезд будет большой радостью. Я сбегал домой, переоделся в новую одежду и вернулся назад. Пока бегал, все думал, что не забыл меня Господь. И даже сон вещий был. Церковь была хотя небольшая, но самая настоящая, с Ильей, клиросами, иконостасом и царскими вратами. По стенам были развешаны иконы, а посередине тянулась ковровая дорожка. Батюшка исповедовал меня долго, так как за годы грехов накопилось достаточно. Второй батюшка в это время творил проскомидию. Чтец за аналоем читал 3-й и 6-й час. Наконец царские врата открылись, и батюшка провозгласил: «Благословенно царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков». Хор из 4 певчих протяжно пропел: «Аминь». После прочитанной лектении хор благостно пропел 1 антифон: «Благослови, душе моя, Господа». Служба была длинная по чину Рождества Христова. Трудно даже сказать, какую великую радость я испытывал, слушая божественную литургию. После причастия я осознал, что сам Христос вошел в меня, и тело мое стало легким и молодым, а в груди разлилась необыкновенная теплота. Сердце стучало радостно и быстро. После литургии я всех пригласил к себе в дом на праздничную трапезу откушать, чем Бог послал. Я выставил на стол все, что у меня было: жареный глухарь с картофелем, копченый медвежий окорок, миску с соленым омулем, рыбные консервы, винегрет, 2 бутылки коньяка, 3 бутылки виноградного вина. Батюшки встали и прочли молитвы перед трапезой и благословили ястия и пития. Сидели 2 часа. Батюшки певчие, поездные механики, все остались довольны и благодарили меня за угощение. Напоследок еще пили чай, затем пропели «Достойно есть». Священники благословили мое жилище, и все направились к поезду. Я их провожал жучком. Они отправились по графику. Я стоял в голове поезда и держал в руке зеленый флажок. Машинист дал прощальный гудок, и поезд тронулся. Постепенно набирая скорость, он скрылся вдали, последний раз блеснул золотой крест, и все кончилось. Так прошло Рождество Христово на разъезде 809-го километра. И мы с жучком пошли домой.